Всем привет! Это GameDev без сахара. Сегодня мы подготовили для вас панельную дискуссию ведущих аналитиков разных игровых студий. Для нее присылали реальные данные игровых проектов, чтобы эксперты на живых данных сформировали гипотезы. В итоге получились три больших кейса. Вы узнаете, что может удержать игроков и заставляет возвращаться в игру снова и снова, как правильно анализировать показатели ретеншена и монетизации, и как поднимать выручку проекта. Модератором дискуссии, записанной на DevGam Online, стал Василий Сабиров.
Для начала я представлю, наверное, гостей. Расскажу, кто сегодня будет решать наши сложные задачки. Сегодня у нас Георгий Стешенко, аналитик из компании Remedy. Георгий, привет.
Привет, всем привет.
Это Василий Шушлов, директор по аналитике в Kama Games. И Константин Кочуров, аналитик Dev2Dev.
Привет.
Для сегодняшней сессии мы кинули клич в публичные каналы, что, мол, давайте нам данные, давайте нам задачи, мы будем все это решать. И могу сказать, что задач нам дали, а данных нет. Вот, данные под NDA, это я все понимаю. Вот, буквально там сегодня, когда у всех предыдущих спикеров спрашивали, а какой у вас там средний чек, они говорят, NDA. Вот, с этим проблем нет. И мы решили просто, что мы возьмем задачи. Я эти задачи собрал воедино, причесал, немножко додумал, чтобы получилось интересное обсуждение. И мы сейчас готовы, на самом деле, их обсудить. Итак, смотрите, ребят, кейс такой, номер один. Игра у нас жанра RPG/idle. Монетизация 90% in-app, 10% рекламная монетизация. Что касается ретеншена. Ретеншн первого дня 40%, хороший. Ретеншн седьмого дня уже хуже ожиданий 12%. Ретеншн 28-го, или 30-го дня 2%. Вопрос, что вы посоветуете делать в такой игре? Сразу поясню, наверное, что здесь речь у нас не только про то, вот прямо сейчас куда бежать, а просто нужно очертить направление, которое мы зададим как аналитики для разработчиков этой игры, но если нам потребуются какие-то данные для того, чтобы ответить на этот вопрос, то мы должны просто сформулировать свой аналитический запрос на эти данные. Что такая игра должна собирать, какую инфу, чтобы мы уметь отвечать на такие вопросы. Собственно, вот, давайте решим этот кейс.
Давайте я начну.
Давай.
Я сразу скажу, что я с RPG-айдлами не работал никогда и играл в них очень давно, так что простите меня, я не в курсе современных трендов, но я представляю, что там происходит. В общем, смотрите, у нас по условиям кейса монетизация нормальная, то есть там с монетизацией у нас проблем нет. У нас есть проблемы, будем так считать, у нас проблемы с ретеншеном. Что из этого можно... Ну, проблемы с ретеншеном, это что значит? Это а. Скучно, б. Сложно. Почему сложно? Потому что нет проблем с монетизацией. То есть, возможно, мы пережали наоборот, и те, кто готов платить, нам платят и играют, потому что 2% D28 — это, в принципе, 2% платящих, что, я думаю, нормально для Idle RPG, может даже, я думаю, плюс-минус нормально.
Тут платящие 2%, а просто 2% активных.
Да-да-да, ну, в смысле, если с монетизацией все ок, то, скорее всего, эти 2% активных — это 2% платящих. То есть, скорее всего, сложно. Но я бы поставил первым делом на сложно. Дальше нам нужно перейти от самого понятия ретеншена, которое нам ничего не говорит про то, что происходит внутри игры, к какому-то user path churn. И, в принципе, задача на ретеншен, она сразу автоматически становится задачей на churn. То есть, в какой момент игрок уходит. И я сразу скажу, здесь нужно будет подробное логирование всей игры, потому что нужно будет понимать этот момент четко. То есть я, например, в такие моменты люблю помедитировать, у меня всегда самые полные логи на свете, и я сажусь и смотрю, беру какого-нибудь игрока, который на день 3 отвалился, беру 10 таких игроков, 100 таких игроков и смотрю, что там происходит. Вот прям одного за другим.
Глазками, ручками.
Да-да-да. Это очень помогает сформировать гипотезы, но на самом деле буквально за 15 минут можно накидать какой-нибудь user pass churn, что это в случае Idle RPG. Там главная размерность — это мощь пати. Она может быть привязана к уровню, тогда вообще легко. То есть вы сразу по уровню раскидываете retention и смотрите, на каком уровне у вас люди отваливаются. И тут две ситуации. Первая — все на соплях равномерно, это плохо. Ну, то есть непонятно. Вторая ситуация, есть четкий провал. Например, там в среднем на день третий новый тип боссов, новый скачок сложности, там же тоже скачки сложности в айдолах. И как бы сразу видите провал, то есть сразу понятна проблема. Я думаю, если геймдизайнер видит провал на определенном уровне, он сразу скажет, что там происходит. Если нет, то у вас две проблемы. Вот, вы не понимаете, как ваша игра работает. Вот раскидать по user level черн, и сразу станет понятной точки именно ток. Если у вас все равномерно плохо, я предлагаю копать дальше в сложность и сделать отвал по вашей мощи. То есть раскидать по мощи пати отвал, она, естественно, будет расти. Более того, она, скорее всего, растет экспоненциально. То есть вам нужно нормализовать этот график. Ну, я бы сделал какие-то бакеты, потому что, поскольку это continuous величина, то есть она, ну, будем считать, непрерывный ряд числовой, на них всегда очень трудно искать отвалы, потому что люди могут разбиваться как бы по точкам дискретным, и вам кажется, что там, ну, равномерно. На самом деле, если вы какой-то бакет соберете, там, особенно он будет еще неравномерный, экспоненциальный, то есть на первом уровне это там 0,10, на 30 уровне это 1 000 000 5 000 000 у вас бакет. Вы сразу поймете, что они на самом деле ходят ходуном. И посмотреть отвалы вот по мощности партии. Но это вам снова ничего не говорит, потому что мы вспоминаем это сложность. И кроме мощности вашей, есть сложность игры. Поэтому я бы еще сделал какую-то кумулятивную метрику, наложенную вот на этот отвал по мощности партии, которая говорит, как ваша мощность коррелирует с текущей мощностью игры, с которой вы сталкиваетесь. Потому что два человека могут отвалиться на одной мощности, только для одного это там 15 уровень, для другого 20, он просто не смог прокачаться по какой-то причине. И там уже смотреть, есть ли какая-то корреляция. То есть, есть ли у вас на такой-то сложности отвал, и есть ли в нем кластер людей, которые слишком далеко ушли и при этом не смогли прокачаться. Это вам даст сразу понимание того, есть ли у вас проблемы в сложности. Если ничего этого не помогает, и, например, там все супер классно, однородно, вообще сложности заточены, просто 20 ГПУ считала сложности и посчитала идеальные сложности, но тогда остается скучный путь. То есть, скорее всего, скучный путь, потому что игрокам скучно. Нужно брать все фичи игры, а в случае с айдолами это еще пати, то есть там еще стратегии, нужно брать еще стратегии, как-то их расписывать по признакам. Вот любители Data Science могут научить модельку, которая им потом скажет веса этих фичей. Любители старых методов, как я, могут просто сидеть и сравнивать между собой игроков, которые прошли, смогли и не смогли. И вот пытаться понять, что повлияло на то, что человек сделал выбор остаться в игре. Может, он открыл арену. И вот те, кто открыл арену, они остаются, а те, кто не открыли, не остаются. Но всегда стоит помнить, что это sample bias. То есть он открыл арену и потому остался. Или он заранее вкатился в игру, поэтому открыл арену, ну и как бы остался автоматически. И тут уже просто на стуле не посидишь. То есть нужны АБ-тесты, если есть такие гипотезы. Единственный способ обойти sample bias — это всем кормить с ложечки эту арену в обязательном порядке и смотреть, это работает, не работает. Вот что в целом я думаю про этот кейс.
Окей, спасибо. Ты прям сразу же целое дерево решений нарисовал. Кто еще?
Ну, у меня, в принципе, тоже как бы основные гипотезы были в плане сложности, но так как уже мы в основном основную часть сказали, как вариант, если в нашей игре нет каких-либо временных ивентов, то, в принципе, мы могли бы добавить оперирование LiveOps в нашу игру. То есть, допустим, в частности, так как у нас основные проблемы — это именно ретеншн игроков, то, допустим, предложить играм какие-либо ивенты, допустим, которые дают бонус к опыту, к скорости накопления ресурсов. Соответственно, мы будем стараться максимизировать вовлеченность игроков в игру. И, по сути, соответственно, такие ивенты, они будут предназначены для того, чтобы мотивировать игроков участвовать в них, ну, по сути, так, как им это будет выгодно. И, соответственно, будет получать побольше очков. И, в принципе, как бы при помощи этих ивентов будем акцентировать игроков в нашей игре и будем уже смотреть сессии, как меняется их длина. И, в принципе, соответственно, будут ли эти ивенты решать нашу задачу по улучшению ретеншена. То есть, опять же, можем выкатить АБ-тесты, посмотреть, как аудитория отреагирует на введение кого-либо ивента. ну и в принципе посмотреть, как они уже отработали в рамках тех игроков, которые проходили этот ивент. То есть как проходили платящие, как неплатящие проходили. То есть, опять же, LiveOps — это неплохой вариант увеличить ваше движение, вовлеченность игроков.
Чтобы игрок заходил и просто смотрел, а есть ли сегодня что-нибудь интересное новое, помимо традиционного юзерфлоу, что бы заставило его поиграть сегодня?
Моя очередь, думаю.
Давай.
Смотрите, если я вижу проект, у которого первый ретеншн хороший, а последующий, а длинный ретеншн не очень, первая мысль, которая у меня возникает, что, может быть, есть технические проблемы. То есть как уже Георгий предлагал, можно построить... Ну, можно просто посмотреть по дневный ретеншн, можно построить черн по дням, черн по уровням, с тем, чтобы понять, а нет ли у нас какой-нибудь или баги, или пейвола, вот, где-нибудь внезапного, который у нас убивает аудиторию. Но в целом, когда я такую картину вижу, у меня первая мысль, которая возникает, она про мету. Что если в Idle RPG у нас первый ретеншн хороший, а дальше не очень, то кажется, у нас корги-имплей предварительно привлекательный, потому что если его нет, то и первого ретеншна не будет. В долгу играть в игру неинтересно. А неинтересно чаще всего из-за того, что плохая мета. Ну, в смысле, не настроенная. Там просто... Вот в базовом смысле ведь мы в core геймплее ресурсы добываем, а в мете мы ресурсы утилизируем. Вот и для того, чтобы эту гипотезу протестировать, как Костя предложил, можно... Очень хорошая идея, и если технически есть возможность, поставить какие-то ивенты на первый месяц жизни игрока. То есть, и эти ивенты не календарно приколотить, а приколотить их по дню жизни и включать просто какой-нибудь там...
Сопортно, да.
Ну, да, для тех, там, на треть, там, на второй день жизни. На второй день жизни мы включаем там какую-нибудь одну экспедицию, на третий день жизни там, или на пятый другую экспедицию. Как-нибудь продумать, чтобы у человека появилась движуха дополнительная. И вот если у нас... И ключевая метрика – это ретеншн. Если у нас ретеншн, ну, такой средний, длинный, он улучшится, значит, мы добавили в игре интереса, и проблема была не в каком-то там, не знаю, сложности. Я на самом деле не... Вот если в игре у нас закручена сложность таким образом, что прям первый ретеншн хороший, а последний так себе, это выглядит как ошибка настройки, и она очень быстро выявляется. То есть ее много кто быстро заметит. Это будут фидбэки в Store, это будут фидбэки от комьюнити о том, что, слушайте, у вас там невозможно играть. Все заметят, что у вас слишком сложно, там, не знаю, на уровне месяца у вас прям супер сложно играть. И вот даже сами геймдизайнеры, которые регулярно перепроходят, у них, конечно, тоже замыленный глаз, но я думаю, что они это заметят. И вот я бы, конечно, голосовал за мету, но, к сожалению, кстати говоря, вот проблемы меты исправляются тяжелее всего, и потому что она... наименее условно измеряема, она сильно завязана на там, нарративный дизайн и на все вот это вот такое эфемерное. Вот. И мета же является ключевым фактором, чтобы позволить игрокам платить очень много, потому что она позволяет экспоненциально утилизировать ресурсы, которые потом нужно будет в экспоненциальном количестве откуда-то добывать. Вот.
То есть получается, что сеттинг, судя по всему, хороший, кор, судя по всему, неплохой, раз, ну, ретеншн первого дня, она об этом говорит, а дальше начинаются какие-то проблемы. Чем выше в мету, тем скучнее становится.
Ну, то есть там или, как Георгий говорил, есть проблема технички и проблема закручивания там сложности и проблема какого-то не очень баланса. Uh-huh. То есть может быть, действительно, как Георгий действительно хорошо там отметил, что это может быть вопрос баланса средней и дальней удаленности баланса самой игры. То есть у тебя первые герои, они хороши, а так как они прокачиваются, так как они развиваются, они превращаются ну, ни во что, или там что-то перекашивается, или там какая-то другая глупость происходит. Ну, это в моем понимании, это все примерно что-то близко к техничке. То есть мы ошиблись в настройке. Вот. Или мы там сделали игру с багом, или мы ошиблись в настройке, или что-нибудь. Потому что это вот действительно можно, как Георгий говорит, измерить через дэшборды, это можно измерить через воронки, это можно выявить, где мы видим ступеньку, то вот эту ступеньку лечим. Но те кейсы, которые я в жизни видел, чаще всего они про то, что все плавные графички такие вот, но слегка быстровато падают. Угу. На каждом отдельно взятом уровне немножко больше, чем надо бы отваливать.
Ну, да. ты благословлен, когда у тебя есть ступенька. Это прям breakthrough. Да. И я бы сказал, что... да, вот мой поинт с сложностью был, что она скорее не в настройке уровней, а в настройке меты. То есть, например, открывается какая-то фича, которую ты должен использовать, но ты... Например, она плохо презентована, ты ее не используешь и начинаешь сдавать. И, например, все тестеры, все core community, все геймдизайнеры, знаешь, что там, не знаю, тебе открылась арена, пойди на арену, ты раз сыграй, тебе выпадет чемпион, очевидно, он самый лучший, и ты с ним дальше пойдешь, и все, всех зарубишь. А 50% игроков такие, типа, ну, аренный high-level контент, я, короче, пойду там в своей пати покачаюсь. То есть это скорее ошибка на уровне того, что, особенно когда седьмой день, что игра ветвится, и сейчас хорошие игры, они их уже там, зайдите... Какой-нибудь рейд, там просто деревня уже с Нью-Йорк размером, там кликни туда, кликни сюда. У тебя столько опций, что если тебе как раз нравится core геймплей, и ты в него упоролся, и не пошел, куда там тебя вели, то ты вполне можешь оказаться, если игра на это не рассчитана, то есть действительно есть такой просчет ситуации, когда ты просто сдулся и не можешь продолжить, и не понимаешь, куда идти. И вот про кейсы, которые Костя сказал в своем вопросе, я тоже согласен. И их, кстати, опять-таки, блаженен будь, если у тебя такой график, что если у тебя с первого на второй день сразу идет провал, допустим, у тебя первый день 40, а второй 20, и потом вот так пошло, это 100 пудов левелс. То есть ты просто человек забыл зайти в игру. Столько соблазнов. Вот. Тогда точно левелс.
Ну и, соответственно, играем в первой сессии. Не объяснил, зачем можно заходить завтра.
Ну да.
То есть там нет такого, что зайди завтра, получи сундучок хотя бы.
Ну, кстати говоря, в играх, там, допустим, casual, я наблюдал следующую штуку, что единственно приемлемый для компании стиль игры игрока – играть каждый день. То есть вот в мидкоре там могут быть варианты. Могут быть, что игрок играет, там, допустим, один день из трех или два дня из трех. Ну, или эта доля даже может расти с прогрессом игрока. То есть там в шутерах в каких-нибудь это вот есть. Игроки могут не каждый день играть, потому что, чтобы пойти в бой, тебе нужно собраться, сесть куда-нибудь, там, не знаю, на 5-10, даже на 5-10 минут. Там паузу не поставишь, нужно там решиться, что сейчас проиграть можешь. Вот, а в casual, там какие-нибудь головоломочки или сити-билдеры, там единственная приемлемая история играть каждый день, потому что на этой репетативности построено то, что человек не бросает. А если игрок пропустит даже один день, это вот все, по моему опыту, все аналитики, кого я знаю, когда-то решали вопрос построения модели Чорна. То есть предсказать, что игрок отвалится. И у всех получилось, самое смешное, все смогли. И по моему опыту, самая важная фича, которая говорит, что игрок отвалится, то, что он до этого играл 7 дней в неделю, а стал меньше. А следующий шаг, кстати, он тоже интересный. То, что если мы знаем... Ну, это как бы предсказание, что игрок отвалится не в какой-то день, а то, что он в целом пошел по наклонной и в итоге отвалится. Так и вот, и таким игрокам мы ничего сделать не можем. То есть я в своем опыте в разных компаниях пробовал разное. Я пробовал раздавать им подарки, я пробовал давать им задания, я пробовал им офферы давать, кстати говоря. Это, пожалуй, самое содержательное, что можно придумать, это на уходящего человека повесить какой-нибудь оффер, ну ты хотя бы купи. Вот. Но обычно это такая немасштабируемая история. У тебя какой-то есть ручеек вытекающий, даже если ты всех их закроешь офферами, это, ну, сколько-то денег принесет, но не сильно много. А при этом тебе нужна ML-модель постоянно тюнить, следить, что она не сломалась. И в общем, мало кто так делает, потому что в геймдеве это не особо и не нужно. Вот, не рычаг, в общем, в выручку. Я думаю, что айдлеры, они тоже основаны на том, что человек должен каждый день сходить и поиграть. И вот здесь важно какие-то там ежедневные задания, и чтобы мы сейчас объяснили человеку, и это обычно через мету делается, что тебя ждет завтра с тем, чтобы ты завтра пришел, там, не знаю, наградку собрал, сходил в, там, еще несколько билетиков куда-нибудь тебе дали, у тебя откроется новая какая-нибудь экспедиция, у тебя еще что-нибудь там такое, чтобы ты боялся пропустить, было ощущение, что если ты не зашел, ты там что-то потерял.
Давайте тогда резюмирую все, что мы сказали по этому кейсу, перейдем ко второму. То есть в этом случае есть проблема со сложностью, соответственно, откуда у нас вылезает и мета. Да? Очевидно, в игре недонастроена мета, и предположительно недонастроен LiveOps. То есть игра должна буквально с первых дней объяснить игроку, зачем ему заходить завтра, причем не только словами, но и делами, заданиями, пуш-уведомлениями, всеми способами коммуникации между игрой и игроком. Примерно так. Окей, спасибо. Тогда давайте перейдем ко второму кейсу. Игра жанра Match 3. Монетизация 98% инапы, 2% реклама. Ретеншн вроде бы хороший, а монетизации нет. Это, если что, как бы чуть исправленная цитата. Вся пунктуация сохранена. Ретеншн вроде бы хороший, а монетизации нет. Мы знаем, что самое важное в Match 3 – это кривая сложности уровней. Поэтому разработали уже порядка 10 видов кривой сложности. Каждую новую внедряем через АБ-тест. Результаты чуть лучше предыдущей. Однако, если сравнить кривую номер 10 и кривую номер 1, то ARPDAU значимо не отличается. Мы впустую разработали 10 кривых. Как нам поднять доход?
Была найдена первая игра, у которой в команде только левел-дизайнер и аналитик. Ну, во-первых, я известен своими полярными точками зрения по разным вопросам.
Ты полярный, да.
Одна из них — это АБ-тесты. Вот, в общем, АБ-тесты — это история про 5%, не про 50%. Если у вас монетизации нету, вы прям говорите, у нас нет монетизации, вас АБ-тесты не спасут. Это история про 5%. Все гениальные кейсы АБ-тестов — это история про 0,5%, когда у тебя оборот 10 миллиардов, и ты 0,5% поднял и заработал на этом 50 миллионов. Почему у вас тесты не сошлись? Потому что вы делали 10 тестов, и у вас трафик поменялся за эти 3 месяца, пока вы их делали так, что он упал, денег нет, вам приходится дешевле покупать трафик, и у вас, конечно же, последняя кривая догнала первую. И вообще запускать однотипные тесты, ну, если их 10, это, скорее всего, месяцы. Тем более, у вас нет монетизации, скорее всего, вы не самый богатый проект. Вы вряд ли часть большой компании, раз она вас так прям не вытолкнула хоть на какую-то монетизацию. То есть, скорее всего, это заняло какое-то время, у вас там просто гипертурбация в трафике, что вы уже последние тесты проводили на совсем других людях, там может что угодно получится. И самая главная ошибка, ну, вообще начинать проводить АБ-тесты с кривой сложностью — это хорошая вещь. Я сам сейчас противоречу, но, да, в принципе, они нужны. Это для Match 3 один из логичных шагов, но, опять-таки, я повторюсь, для 5% улучшения, не для «у нас нет монетизации, она появилась». То есть нужно вообще понять, там два чека, наверное, заплатили все-таки кто-то. Ваши родственники, может быть, кто-то заплатил.
Тестеры.
Тестеры. Понять. Кстати, вообще хорошо бы понять, тестеры вообще заплатили, потому что, учитывая, что у вас 3% платящих, у вас, может быть, просто люди платят, у них игра самоудаляется в момент платежа, не знаю, вы совершили там какой-то критический баг, который игру навсегда закрывает. Если вы заплатили денег, там, видимо, не заплатили в процессе, и вы не можете туда зайти, а поскольку игра новая, всем все равно, никто вам не пишет это. А в черте вы этого не видите. Ну да, технически проверить воронку платежа, кстати, не мешало бы. И любому проекту, на самом деле, не только этому. Так вот, нужно вообще понять, что происходит или должно происходить в первую платежную сессию. У вас точно есть первый сложный уровень. Это матч 3. Этот уровень номер 17, дайте угадаю. у вас точно есть первый сложный уровень, на котором вы считаете, должен быть платеж. У вас точно такой есть. Или вы лучше не делайте матч 3. Делайте RPG Idol. И посмотрите, что происходит. Что с балансом валют вообще? Как люди поступают на этом уровне? Они просто все уходят? Ну, вроде ретеншн не стоит проблемой, да? Стоит проблема монетизации. То есть они, видимо, не уходят, они проходят дальше. То есть они проходят ваш самый сложный уровень, не платя. Почему? Вы дали слишком много денег им? То есть вам скорее нужно было бы тестить экономику. Сделайте АБ-тест такой мужицкий, просто дайте им ноль денег и посмотрите, что происходит. У вас черн увеличился до 80%, там, ну, в смысле, ретеншн до 20% упал, да? Но монетизация вообще появилась? Если появилась, окей, вот, все, ваша проблема, баланс.
Если нет?
Если нет, ну...
Это ваша проблема мозг.
Ваша проблема, резюме надо обновлять, там, LinkedIn людям писать. И... В общем, посмотреть вообще вот эти сложные уровни, какой там баланс, сколько попыток. На самом деле людям не нужно много попыток, чтобы заплатить. Это распространенное заблуждение. То есть, ну, какая вообще кривая? Что... ну, 10 сложностей протестировали, мне просто интересно, какие 10 сложности были придуманы. На самом деле нужно тестировать вот этот первый сложный отрезок, смотреть, что там с балансом валют, смотреть, куда люди их потратили до, куда они их тратят здесь, тратят ли они вообще, и как они проскакивают этот уровень, не заплатив. Может, ваша игра настолько гениальна, что она им так нравится, что они там 200 тысяч раз пытаются и проходят, но при этом не платят. Это, кстати, отличный будет доклад для DevGamma.
Кстати, на первого кейса никогда не нужно забывать про LiveOps, только уже в рамках этого кейса не с точки зрения удержания игроков и с точки зрения увеличения игровой сессии, а уже с точки зрения увеличения монетизации. То есть если просмотреть матч 3 игры, то, в принципе, можно выделить хотя бы два типичных ивента. То есть, допустим, первый ивент — это когда отдельно от основной кампании, от основной линейки уровней добавляется дополнительная цепочка уровней, где, допустим, у игроков 10 уровней. Проходя каждые 3 уровня, они увеличивают свою награду. Но особенность в том, что если не проигрывают, то Баргарес сбрасывается. Соответственно, в рамках этого ивента мы будем игроков мотивировать при потенциальном проигрыше покупать дополнительные ходы, соответственно, выводить у игроков монеты. Или, допустим, сделать ивент на, допустим, уровень матч 3, и тебе нужно пройти его с минимальным количеством пыток. Соответственно, в этом случае будем мотивировать игроков покупать и применять бустеры все больше и больше. То есть, опять же, для оптимизации можно смотреть подобные какие-то выходы, способы увеличить ее.
Кстати говоря, вот что я подумал. Как можно просто на рекламную побольше сделать упор? Ретеншн хороший, они играют, им нравится. Вот. Если не хотят платить за бустеры, допустим, за что-то еще, вот, может быть, просто стоит, ладно, успокоиться, но просто рекламу показывать чуть чаще, больше и дороже.
Так, вот, кстати, если реклама такая низкая, 2%, 2% на убитой монетизации, то там вообще реклама сломана, потому что реклама в матч 3 игре, ну, это no-brainer. То есть это сейчас уже настолько заезженная тема, что просто копируешь, как там делают остальные, и как бы все ок.
С матч 3 все на самом деле в диагностике там предельно просто. Первый вопрос, на чем в матч 3 монетизация инаповская? Обычно на бустерах. То есть мы продаем бомбочки, мы продаем доп-ходы, мы продаем что-нибудь такое, что позволит нам пройти уровень. Супер, запомнили, монетизация на бустерах. Когда человеку могут потребоваться бустеры? Когда он проигрывает? То есть, к вопросу диагностики, строим график с какой там... Вот наблюдаемые сложности, там в среднем вероятность фейла на отдельно взятой попытке, строим график по каждому уровню, за сколько ходов человек получил, ну, распределение, за сколько ходов человек получил вин, и этот комплект графиков нам может показать уровни, которые недостаточно сложны, а это первая наблюдаемая сложность, а график, на каком ходе, распределение, на каком ходе человек получил вин, поможет подсказать, докуда обрезать лимит по ходам. Обычно в матч 3 есть лимит, ну, или лимит по времени, или лимит по ходам, чаще лимит по ходам. Вот. И первый эксперимент, который на самом деле требуется, на мой взгляд, это сделать сильно сложнее линейку уровней. То есть мы берем линейку уровней, смотрим текущие винрейты, видим, что прям все легко выигрывают, и закручиваем гайки так, чтобы прям все охнули и почувствовали, что стало сложнее, чтобы там, допустим, 50 на 50 пройдешь или не пройдешь. И смотрим, что происходит. Дальше, скорее всего, вот смотрите, если у вас есть ретеншн и нет монетизации, то, кажется, мы готовы променять часть ретеншна на монетизацию. Uh-huh. Вот. А вы закручиваете сложность. При хорошем раскладе, если у вас всего лишь в линейке была проблема, вы пронаблюдаете, что у вас ретеншн не сильно просядет, а платежи сильно поднимется. И вы скажете: о, класс, все, я решил проблему. В жизни все обычно так не бывает. В жизни вы обнаружите, что у вас ретеншн упадет, а деньги не появятся, скорее всего. Вот. И что это значит? Это значит, что у вас скучный матч-3. В матч-3 очень сложно сделать интересный кор. Даже крупные, известные крупные компании, которые делают по 4 матч-3 разных, выпуская четвертый матч-3, затрудняются придумать набор правил. Ну, не затрудняются, а придумывают набор правил, который отличен от всех первых трех, но при этом этот набор правил на первый взгляд выглядит таким прям интригующим. То есть ты первый раз играешь, и такой: ой, как так вообще можно? Вот. То есть в матч-3 не очень просто сделать интересный кор, а этот интересный кор, он еще должен гладко падать, хорошо взрываться, и вот это все. И плюс там уровень, планка качества настолько высоко стоит. То есть все потенциальные игроки вашего проекта гарантированно видели матч-3 от других крупных издателей. И вот если ваш матч-3 визуально более уныл, чем вот те матч-3, то, кажется, вы хоть что с уровнями своими делаете, хоть там 100% сложности, хоть 0% сложности, это вам может не помочь. То есть это все к тому, что сделать матч-3, это прям сделать матч-3 и при этом заработать. Это прям суперсложный челлендж прямо сейчас, на мой взгляд, в настоящий момент, потому что сделать крутой кор, как минимум сделать крутой кор, это сложно. А плюс к этому крутому кору у тебя еще должна быть мета на суперуровне, потому что мы все знаем компанию, которая делает супермету для матч-3, и там прям все божественно. Переплюнуть просто супер тяжело. Вот. И как-то так. То есть, возвращаясь к рецептам, для того, чтобы завершить диагностику, всего лишь берется, строится пара графиков по наблюдаемой сложности и по распределению, на каком шаге игроки делают вин на конкретном уровне. Mm-hmm. Глядя в это распределение, отрубается там примерно половина и ставятся отсечки по запасу ходов. Получаем теоретическую линейку уровней, в которой там винрейт 50%, а в конце линейки он может быть еще и ниже, то есть там типа ты 2 из 3 проигрываешь по вероятности, и смотришь, как игроки на это все реагируют. Они начинают покупать доп-ходы, они начинают покупать бустеры и хардкарнси, или они просто уходят из проекта и говорят, что ну слушайте, это все неинтересно. Ну и в зависимости от этого делаете дальнейшие продуктовые выводы.
А может быть такое, что ты повысишь биды в 3 раза, и к тебе придут платящие игроки? Угу. Потому что на самом деле приходит абы кто. Мы же не знаем объемы там.
Ну да, так, да.
А всех платящих давно купила компания, у которой 4 матч 3 игры.
И
очень мета. Классная мета. Поэтому я бы в рамках теста, вообще можно, не меняя игру, просто закупить очень дорогой хороший трафик, вот прям вообще премиум. Я не знаю, где его взять. Я не специалист, но прям топчик. И посмотреть, что будет. Потому что иногда просто появляется монетизация, которой не было.
Я бы тест по UA запустил поверх более сложной линейки уровней. Тут сейчас может так оказаться, что мы эти деньги на UA просто выкинем в мусорку, потому что у нас там, я видел в жизни, на самом деле, проекты, где супер простой матч-3. То есть там была командой геймдизайнеров интересная идея, новаторская, заложена, что у нас должен быть супер простой расслабляющий матч 3. Не очень понятно, зачем в него вообще играть, то есть он челленджа не предоставляет. Ну вот в такой матч 3, кажется, какой трафик ты не купи, мы просто условно, мы сделали проект, в котором забыли клавишу купить, поставить. И вот если этой клавиши нет, ты хоть супер трафик купи, никто не заплатит. Вкрутить сложность, ну, такую незапредельную, ну, чтобы прям выше была. Для начала на текущей аудитории пронаблюдать, что на этой сложности у нас появились отвалы, скажем так, люди заметили, что сложность поменяется. То есть очень важно вкручивать сложность. Иногда на одном из проектов мы делали 4 итерации вкручивания сложности. Был очень простой матч 3, но мы там не в 2 раза увеличивали сложность, но мы так ощутимо шагали, и вот только с 4-го раза мы замерили, что у нас отклик аудитории получился, что люди заметили, что стало по-другому. И вот когда мы увидим, что люди заметили, после этого взять и купить классный трафик в эту линейку. И посмотреть, вот у нас есть обычные пользователи, которые на этой линейке чернятся, а вот мы возьмем суперклассных, они на этой линейке чернятся будут или платить? Вот если платить, то все классно, мы решили бизнес-задачу. Вот если чернится, то, кажется, она никому не подходит.
Окей. Мне кажется, это как раз вполне сойдет за резюме по кейсу. Третий кейс такой. У нас есть проект с выручкой 200 000, ну, 200 тысяч долларов в месяц. Задача – поднять выручку до 1 миллиона в месяц. И потом до 5 миллионов в месяц. При этом бюджеты не ограничены, но просто прожигать деньги для демонстрации выручки нельзя. Вопрос, что нам делать, на что смотреть, какие решения принимать. Жанровая принадлежность здесь не задана. Ну, то есть считаем, что она у нас что-то просто некий абстрактный игровой проект.
Это очень странный кейс. Ну, я считаю, людям повезло, у которых 200 000 оборота, им говорят, давайте до 5 миллионов поднимать. Первый вопрос, зачем? Второй вопрос, сложнее. Нужно смотреть структуру этой выручки. Для понимания этого кейса нужно мне, как аналитику, первое, что я бы спросил, а в каком цикле жизни находится проект? То есть это запущенный проект, который там год провисел в софт-лонче. В принципе, 200 000 для софт-лонча оборот — это хорошо. То есть если у нас стоит вопрос поднимать до миллионов, это значит, что там как бы внутри все хорошо. И это одно. Второй кейс, который вполне может быть, я такой запускаю. У нас есть какой-то старый проект, 6-летний, какая-нибудь RPG-шка, не знаю, с начала 2010-х.
Ну, то есть, я тебя перебью, то есть нужно понять, что он запущенный, но в каком смысле?
Да, ну, это сверхновая или черная дыра? Ну, то есть это свежий проект, подающий надежды, да? Или это старый проект, который решили воскресить? Он как бы окупается в плюсе, и появляются деньги, и люди думают, а почему бы как бы не возродить его? Вот он же в плюсе. И тут очень важно смотреть на структуру выручки. Я сейчас перейду вот в этом кейсу. Старый проект мы решили реанимировать на структуру выручки. Потому что нужно понять, кто вообще эти деньги нам приносит. Это люди, которые зарегались 5 лет назад и до сих пор нам платят? Или у нас реально до сих пор в старом проекте идет постоянный цикл обновления аудитории, и это новые чуваки, которые вот там за полгода, грубо говоря, окупаются? Потому что абсолютно разные кейсы. И бывает такое, что старый проект в плюсе, но если залезешь в компанию UA, там мрак, там типа 5% окупаемости, это может работать тупо как мясо, допустим, это какой-то мультиплеер проект, ты просто мясо нагоняешь, чтобы там у тебя старые чуваки крутились, и тебе ну, все равно, что у тебя новый трафик в ноль, поскольку у тебя общая сальдо положительная. Но нужно понять, что это не масштабируемая история. Второй кейс, если действительно старый проект, в котором новый трафик окупается, и да, это 200 000, это живые деньги, тогда этот кейс сводится к новому проекту, который масштабируется. И тут, ну что я могу сказать? Если у тебя проект 200 000, который ты хочешь масштабировать, ну, скорее всего, это задача для UA. То есть я, как аналитик, бы наседал на UA, чтобы выиграть время. Чтобы, ну, потому что нужно понять, как мы вообще эти 5 миллионов будем набирать. То есть эти 200 тысяч, они откуда берутся? Это масштабируемые каналы типа Фейсбука, которые мы просто заслонки открыли и потек народ. Или это мы на каких-то, допустим, узких каналах сидели. Не знаю, может, мы 200 000 имеем по России, там, с MyTarget'а. Это, кстати, очень хороший будет показатель. Да, но расширение на весь мир, чтобы получать 5 миллионов, это вообще отдельный огромный проект, уже какой-то бизнесовый даже, а не аналитический. Но в любом случае, как аналитик, я бы готовил RPU prediction модели, потому что если мы расширяемся, и мы не хотим сжигать деньги, хоть они и бесконечные, то нам нужны хорошие prediction. И третий кейс, стоящий немного особняком, когда у нас вообще нет трафика, и эти 200к — это тоже из серии старый проект, это просто органика. То есть там вообще даже трафика нет, просто органика. Очень много сомнений, что это вообще стоит запускать в принципе.
Почему же? Просто трафика нет. На одной лишь органике мы генерируем столько денег.
Скорее всего, есть какая-то история за тем, что трафика нет, и на одной органике мы генерируем столько денег. Ну, то есть тут нужно запускать тестовые кампании. Ну, это как софт-лонч второй.
Ну да. Как вторая молодость, это на языке игр, это второй софт-лонч.
Опять же, масштаб, наверное, может идти за счет новых каналов трафика. То есть это мы лезем в Data Science, не знаю, пилим модель для предсказания нашего корпу, там, не знаю, сотого дня, смотрим, оптимизируем LTV по каналам, по компаниям и пытаемся нагнать новый трафик, закупаем, масштабируем проект. Возможно, опять же, у нас жанр какой-то RPG, привлечь новую аудиторию игроков за счет введения каких-то новых фич. То есть, допустим, если у нас RPG, который ориентирован на, допустим, PvE-сегмент игроков, которые там, не знаю, ходят в рейды, собираются с компаниями и долбят этих монстров, мобов, то, возможно, мы можем расширить нашу аудиторию игры за счет, допустим, введения PvP-контента. То есть давайте мы будем развивать арены, не знаю, сражения между командами. То есть привлечь новую аудиторию игроков за счет, так сказать, расширения фичей, особенностей нашей игры.
То есть решение стоит принимать такие ортогональные текущие ситуации, перпендикулярные, да, например, вот взять игру и ее переделать, допустим, просто чтобы...
Не сколько переделать, сколько добавить что-то новое.
И погонять на новых игроках. По итогу выступления и Кости, и Жоры есть ощущение, что так просто игру на ровном месте в 5 раз-то не увеличить. Вот какой вот я сделал.
Ну, если бы все могли, то все бы это сделали.
А потом бы еще 5 раз. Да.
Я в целом поддерживаю идею, что первый вопрос – это есть ли запас по новым рынкам у этого приложения? Угу. То есть если есть ли какие-то регионы или какие-то каналы привлечения трафика большие, куда мы еще не ходили? Это как раз кейс софт-ланча, что мы там залончились где-нибудь там в какой-нибудь Канаде или где-нибудь. Вот. А весь остальной мир у нас еще не тронут. Тогда все просто. Если у нас хорошие показатели, мы там бахаем и поехали. Вот. Более сложные вопросы, более частые на самом деле, в том, что у нас есть проект, который уже запущен на весь мир, и, в принципе, мы уже со всего мира пытались туда что-то покупать. Вот. И в результате мы имеем что имеем? Ну, вот, допустим, у проекта 200к выручки. Это небольшая выручка для всего мира. И тогда возникает следующая дилемма. Такая небольшая выручка, она получается из-за того, что у нас широкая маркетинговая ниша, но при этом низкий LTV. Ну, например, мы сделали Match 3, который, в принципе, подходит всему миру, там, всему населению планеты, но при этом у нас очень низкий LTV, и в каждом конкретно взятом аукционе мы проигрываем и не можем выкупить трафик. Это один кейс. Второй кейс – у нас узкая ниша, но при этом у нас высокий LTV. Это может быть, допустим, какой-нибудь сити-билдер с каким-нибудь слегка нетиповым сеттингом, где есть свои фанаты, но их не очень много. При этом LTV там может быть даже довольно большим, и какая-то закупка плюсовая происходит, но при этом мы его не смасштабируем, потому что у нас нет достаточного количества новых людей, кто будет в это играть. Ну и вот, обдумывая этот кейс, если у вас проект под широкую аудиторию и низкий LTV, нужно протестировать, у вас монетизация поломана или нет. Вот. Если монетизация поломана, то надо ее починить и посмотреть, что будет. Если у вас проект узкий, какой-нибудь там хардкор, где есть монетизация, но при этом вы понимаете, что он не всем подходит, я бы, может быть, обдумывал какие-нибудь новые фичи, которые расширят аудиторию проекта. Если PvE проект добавить PvP, если PvP проект добавить PvE, бэтл-классы, сезоны, в общем, всякие такие вещи, которые сделают игру привлекательной для большего количества людей, и тогда из-за того, что у проекта LTV-то нормальное, высокое, может так оказаться, что мы сможем на этом смасштабироваться.
Давайте предложим для ребят какой-то АБ-тест. Или АБ-тест тут 5%, а не
500%. Да, тут АБ-то кажется бесполезен. Угу. Здесь надо просто пресечить, в какой из трех кейсов у нас есть, то есть либо soft launch, либо матчли с плохой монетизацией, либо хардкор с узкой нишей. И в зависимости от этого кейса и будут, наверное, предложены следующие шаги. А как нам понять для хардкора, какие фичи добавлять для того, чтобы расширить аудиторию, и как это тестировать? И там, кстати, можно тестировать эти фичи, например, через маркетинг. Можно запускать маркетинговые кампании с креативами, с новыми фичами.
Мисс-следы вот эти самые?
Ну, нет, ну, мисс-следы-то это прям совсем, совсем уже абсурд. Но имеется в виду, что мы пытаемся... Это в некотором смысле такой полумисслид. Мы же в наш проект ведем, но акцентируем как бы на фичу, которой еще нет. И смотрим, и измеряем CTR, и стоимость привлечения, охвата и вот это все. Если выясняется, что аудитория, кажется, присутствует, и мы сможем ее по приемлемым деньгам покупать, то можно уже пилить этот функционал. Но там отдельное искусство, как аккуратно проводить эти тесты, чтобы не тестироваться на золотой когорте.
Условно. Да, понятно.
Вот. А если у тебя матч 3 с низким ЛТВ, там, кажется, это более... Это вероятно, более частые случаи, вот, что вроде как все сделали casual проект, но при этом там денег нету. Там надо будет закапываться в то, почему низкий ЛТВ, то есть либо это вопрос ретеншена, либо это вопрос монетизации, что в принципе некуда платить, или там некуда платить много, и вот это вот все. И там, скорее всего, упрется в ту же самую мету, вот, в то, что проект просто скучный, и надо делать, чтобы не скучный был.
Ты сказал про три кейса, давайте каждый проговорим. От наиболее простого проекта, в смысле casual, до наиболее хардкорного. Этот проект у нас, он абсолютно рекламная монетизация, казуальная или гиперказуальная игра, и напов нет, вообще нет. Вот, что делать в этом случае?
Это просто кейс, как запускать новую игру. Короче, мы ставим инапы, и у нас посыпется UA. Я считаю, что проект успешный в каком-то смысле, наверное, раз его хотят масштабировать и дают там неограниченные бюджеты, да, по условию задачи. То есть, скорее всего, у нас более-менее там все было нормально. У нас не было монетизации инаповской, была UA, был AdOps, ну, AdS. Мы туда суем инапы, у нас UA провалится. Ну, типа, у нас модель закупки поменялась. Мы покупали по 2 цента, чтобы получить 3, а теперь нам как бы нужно доллар получать. У нас будет колбасить ретеншн, потому что мы сложность переделали, скорее всего, ну, чтобы эти инапы вызвать. У нас будет какое-то время такой Франкенштейн, который ни то, ни другое, и нам нужно будет принимать кучу решений, куда вообще двигаться, и это все может закончиться довольно плачевно, а может довольно успешно.
Я правильно понял, что это hyper-casual из примера, что он уже запущен, мы уже там его миру показали, но там основное это реклама, 200к и больше не идет, да?
Я не думал про этап жизненного цикла. Ну, то есть, да, он запущен, он есть.
Я такое видел. Там надо переделывать проект. То есть, вот обычно, если у тебя так, ну, проект, в котором много эдмонетизации, ты уже его показал миру, и он вышел на какую-то планку и больше не идет, то, кажется, он и не пойдет. То есть там другая история. Там или оно у тебя вот так вот, как этот, как ракета ушел вверх, или... А если у тебя не допрыгнул, то, кажется, тебе нужно переделывать проект. И тебе нужно либо делать еще один какой-то с другим геймплеем, либо тебе нужно делать с другой монетизацией. То есть если ты попал в... Если это действительно у тебя скорее hyper-casual, то я бы сделал там версию 2 этого проекта с новыми уровнями, с плюс там парой фичей каких-нибудь веселых, чтобы как-то еще раз переиспользовать базу. Вот. А если у тебя был скорее casual обычный, который ты хотел сделать только на ad-монетизации, там, наверное, его нужно переделывать монетизацию на инапную монетизацию, но там у тебя куча проблем будет именно по самому проекту, потому что ты в миллиарде мест встроил, там, удвоить награду, там, получить плюс там ходы, получить плюс что-нибудь. Если ты все вот это убираешь и говоришь, а теперь заплати за это денег, то это какая-то вообще абсолютный дисбаланс будет. Там прям супер сложно что-то продать, потому что ты и так уже все отдал за рекламу, которая ничего не стоит.
Окей, я давайте теперь к двум кейсам уже сведу. А теперь как бы диаметрально противоположный случай. Абсолютная инап монетизация. То есть рекламы нет вообще. Игра на уровне мидкора и хардкора, RPG с элементами стратегии. Запущена несколько месяцев назад. То есть она не в последнем этапе своего жизненного цикла, по крайней мере, не знает про это. Что делать в таком случае?
Я думаю, что пробовать новые рынки. Mm-hmm. Ну, то есть смотреть, в каких регионах мы еще не были, чекать, что у нас есть локализация этих регионов. Это, кстати, может быть это важно. Это. То есть там не для всех регионов прям супер важна локализация с английского, но нужно, когда мы выходим в новый регион, нужно подумать об этом и вспомнить. А вот для этого региона нам нужна своя локализация, а если нужна, то она есть или нет? И вот взять те, где нас еще не было, где уже есть локализация, туда бахнуть маркетинг и посмотреть, как мы себя чувствуем. При хорошем раскладе мы просто получаем аддитивно плюс рынок, плюс рынок, плюс рынок, и мы растем просто объемом. Вот. И это обычный там кейс экспансии по регионам. Плюс можно ставить для себя задачи в каких-то регионах вставать на первые места в сторах, отвоевывать там страну. Допустим, у тебя есть конкуренты, и ты хочешь, там, ты сейчас на каком-то там пятом месте, а ты хочешь быть на первом. И ты начинаешь туда инвестировать в трафик или там в еще что-нибудь с тем, чтобы вверх двигаться, и ты в целом в каком-то регионе становишься номер один, и там и уже все, кто хотят играть в этот жанр, идут к тебе. Но это если у тебя позволяет монетизация, если у тебя позволяют параметры проекта, и проект действительно уровня топ-1, что он, в смысле, сравним стоит. То есть ясно, что если у тебя проект середнячок, типа, ну, мы не супер-хит делали, мы делали просто хит, но у нас не удалось, поэтому получился середнячок, как бы так болтается, все понимают, что он сильно хуже конкурентов. Ну вот это, кстати, может быть еще супер первый способ диагностики. Нужно спросить, вот есть проект, и в этом жанре есть топ-1 проект. Ты приходишь к команде и спрашиваешь: ребята, какой у вас план стать лучше в два раза, чем вот этот топ-1 проект, и почему вы думаете, что этот план реалистичный? Uh-huh. Если команда говорит: ну, мы понимаем, что мы никогда не дойдем, можно не работать с такой командой, на самом деле. Потому что если команда сама не верит, что она станет лучше, чем топ-1, то, кажется, мы там гигантских денег не заработаем. А сидеть и выколупывать там, доллар там, силы-то одни и те же будут применяться. Что ты там, не знаю, $10 будешь выколупывать из середнячка, что ты миллионы долларов будешь зарабатывать на суперхите. Ну, в смысле аналитики, или, ну, и даже, допустим, там, управление проектом глобально. Вот. И команда должна верить, что они идут к номеру один. Команда должна реалистично смотреть на жизнь, что да, сейчас мы сильно отстаем, но у нас есть вижен, что мы будем номер один. Мы для себя ставим эту цель, мы это видим, допустим, через там, 2-3 uh-huh. года. И вот у нас есть такой roadmap, и потому-то мы считаем, что это все реализуемо. Вот такая команда, которая действительно хочет быть номер один, вот с ней уже можно эффективно работать и как-то там рынок захватывать.
Мне понравилось, что у нас за три кейса и за их объяснение мы разложили по разным осям, от гиперказуала до хардкора, от того, что игре очень плохо, и она хочет остаться на плаву, до того, как игре очень хорошо, и она хочет вырасти в 5, а потом еще в 5 раз. И, собственно, с точки зрения данных тоже, от data-driven decisions до таких более бизнесовых. Так что спасибо, ребята, вам за беседу.
На этом все. Хотите больше полезных выступлений? Подпишитесь на YouTube-канал DevGam по ссылке в описании. А мы услышимся ровно через неделю. Оставляйте отзывы подкасту GameDev без сахара, ставьте оценки и задавайте вопросы на почту podcast@devgam.com. У нас только самые яркие и полезные лекции от экспертов игровой индустрии. Без воды, вредных добавок и без сахара. Всем пока!